Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, в эфире программа «Юридический помощник» 278-96-41, 266-44-84. Это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы к нам в программу и попадают. Сегодня отвечать на них будет юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Добрый день, уважаемые радиослушатели!
Смотрим на те вопросы, стараемся на них ответить, которые к данному моменту пришли. Добрый день, работала в небольшом магазине, отработала там год без отпуска. Недавно написала заявление на увольнение, начальница обещала рассчитать в течение 3 дней, и что на работу мне можно не выходить. В итоге уже неделю не берет трубку, на письма не отвечает. Расчет на карту тоже не пришел. В бухгалтерии говорят, что я еще числюсь как работник. 3 дня назад от бывшей сослуживицы узнала, что в магазине была ревизия, и скоро будут известны итоги. Теперь боюсь, что так как на момент ревизии я была еще сотрудником, то на меня повесят недостачу и вычтут ее из моего расчета. Как мне быть в этой ситуации, как получить расчет?
Ну, смотрите, какая ситуация. Вообще, они, я так полагаю, должны вас уволить, прежде чем выдать вам расчеты. Они будут вас увольнять на основании вашего заявления. Соответственно, в случае, если они продлят так называемый срок вашей работы, встанет вопрос, а когда же было написано заявление, на основании которого вас уволили? Говорить о том, что у них этого заявления нет, они не могут. Соответственно, они это заявление покажут, и, надеюсь, там стоит какая-то определенная дата. Это первое, да, доказательство того, когда вы подали заявление. Теперь, что касается случая, когда вы заявление подали, значит, они вас не увольняют, и при этом говорят, что заявление вы не подавали. Доказать необходимо факт подачи заявления. То есть, при подаче заявления вообще необходимо делать хотя бы отметку, да, о том, что вы его подали, вот в таких непонятных
фотографировать
ситуациях.
Может,
ну, фотографировать
там, в двойном экземпляре.
Лучше все-таки подать в двойном экземпляре и поставить отметку о принятии, угу, что принято заявление, все.
Просто обычно же ты не ждешь какого-то подвоха.
Да, но вот вам случай, когда подвох может быть, и поэтому действует лучше предусмотря. Что может происходить в дальнейшем, как вариант со стороны работодателя? Они могут оформить вас прогулом, то есть как будто вы не вышли на работу. Вы будете говорить о том, что я же заявление написал, а как же так, мы же договорились, что уволено. Вам скажут, а где это заявление? Вы ничего не писали. И попробуй докажи, что вы что-то писали. Все, отсутствовали 4 часа на работе, оформили акт, подписали сотрудниками и дисциплинарное взыскание в виде увольнения. Поэтому такой непонятный случай, честно говоря. Я разные стороны сейчас обсуждаю, чтобы было нашему радиослушателю понятно, что может быть вообще в принципе, а может и не быть. Но в данном случае все-таки я рекомендую как можно быстрее написать жалобу в трудовую инспекцию, как можно быстрее, прямо сегодня пойти ее написать, это будет хоть каким-то доказательством того, что все-таки вы что-то написали и начали суетиться после того, когда произошла задержка. А то вы сейчас прождете еще неделю и пойдете потом в суд, оспаривать там незаконное увольнение или что-то еще, вам в суде скажут, а где доказательства того, что вы писали заявление, а почему вы там в течение 2 недель никуда не ходили, никуда не жаловались. Вот чтобы таких вопросов не было, вам нужно это все сделать. И все-таки пойти к работодателю и, ну вот уже теперь под, видимо, видеозапись спрашивать, когда вы мне выдадите трудовую книжку. Потому что я же заявление написала, то есть если там не будут эти факты отрицать, в дальнейшем это тоже может быть в качестве доказательства. Пойти со свидетелями тоже, чтобы свидетели это тоже слышали. Написать на работу заявление, прошу выдать трудовую книжку. Я такая-то, такая-то, значит, вам написала заявление, прошу сегодня, допустим, выдать трудовую книжку, сколько уж можно ждать, потому что я не могу устроиться на другую работу, или прошу предоставить ответ в письменном виде. Дай бог, будет предоставлен ответ в письменном виде, либо трудовая книжка. Ну, при наличии ответа в письменном виде, если там будет указано, что мы вам выдадим ее позже, допустим, это будет, ну, доказательством того, что все-таки
заявление было подано.
Да. Вот. Если выдадут трудовую книжку, соответственно, ну, вопрос закрыт, там останется только дождаться зарплату. Хотя в день увольнения зарплату должны были выплатить. И неиспользованный отпуск и так далее. То есть в данном случае, конечно, сейчас нарушаются ваши права, но...
А сейчас, кстати, по новому законодательству вроде не в денежном эквиваленте выплачивается, а именно человек должен сходить в отпуск.
Вот недавно у меня было дело в суде,
угу,
и как раз-таки в денежном эквиваленте была выплачена.
Угу.
Да, заработная плата была выплачена в денежном эквиваленте, причем она была выплачена в конце октября прошлого года.
Ну, то есть шанс пойти в суд все-таки есть.
Ну, шанс пойти в суд есть.
Выиграть в суде.
При наличии доказательственной базы, опять же. Ну, в любом случае, сидеть и ждать, это тоже неверно. То есть нужно ходить и жаловаться, писать заявление, чем можно больше собирать документов того, что вы надлежащим образом, заботясь о своем правовом положении, действовали и действовали документально, а не на словах.
То есть сейчас в трудовую комиссию жалобу...
Трудовую инспекцию необходимо жалобу подать, да, и прямо расписать, что я такая-то, такая-то, значит, написала заявление, нарушаются мои права, они заключаются в том, что, значит, мне не была выплачена заработная плата, мне не выдана трудовая книжка, я, значит, ущемлена в своих трудовых правах, не могу никуда устроиться и так далее, прошу провести проверку и обязать выдать трудовую книжку и наказать виновных лиц. Вот в таком ключе написать прям.
Потом зайти в отдел кадров на
свою бывшую работу. Прокуратуру еще можно заявление написать.
А, ну, кстати, да, прокуратура. И зайти на свою бывшую работу и в отдел кадров, да, написать заявление о том, что прошу там в течение 3 дней выдать мне мою трудовую книжку.
Да, и сказать, что если не выдадите, к вам скоро придет прокуратура, трудовая инспекция. А если сейчас выдадите, я пойду и снова свои заявления заберу.
Ну что ж, пожелаем удачи нашей радиослушательнице. Следующий вопрос. Добрый день, у меня под опекой находится ребенок, ему скоро 18. У него есть временная прописка в моей квартире, но постоянная у него в доме его биологической матери, которая лишена родительских прав. Наступит ли после 18 лет для него какая-то ответственность по содержанию жилья, в котором он прописан на постоянной основе, а то у его биологической матери большие долги за квартплату.
Но по закону несовершеннолетние дети за квартиру не оплачивают, то есть за них оплачивают родители, причем независимо от того, проживают они в этой квартире, не проживают, проживают родители в этой квартире, либо не проживают, то есть платят родители. Конечно, с 14 до 18 лет может платить и ребенок, имеет право платить, а может и не платить. Оставшуюся часть, которую не доплатил, также оплачивают опять же родители. В случае невозможности оплаты ребенком оплачивают также родители. Когда наступает 18 лет, обязанность оплаты возлагается уже теперь на дееспособное совершеннолетнее лицо. У нас, согласно законодательству, обязанность по оплате коммунальных услуг возлагается солидарно, то есть на всех, и на собственника, и на тех, кто прописан. Но есть такой момент, есть постановление пленума, там есть пункт 29, по-моему, и вообще в законе, в принципе, это сказано, что за содержание жилья, капитальный ремонт и вывоз мусора оплачивает только собственник. То есть, по факту, члены семьи, которые просто прописаны, оплачивают за коммунальные услуги в виде там воды, отопления, водоснабжения. Ну и так далее. Кроме содержания жилья, капремонта и вывоза мусора.
Так это получается, что человек прописан там, но он же там не живет.
Я понимаю. Вот в случае, если там прописанный человек не живет, ему исполнилось 18 лет, он имеет право по правилам пойти и написать заявление в управляющую компанию о том, что он там не живет, прошу произвести перерасчет. Но этот перерасчет возможен только в случае, там есть такое правило, опять же, в случае отсутствия технической возможности установить счетчики. Если счетчики установить возможно, и нету соответствующего заключения о том, что технической возможности сделать этого нет, то тогда перерасчитывать никто не будет. Эти правила не действуют. Вот в чем вся проблема. Поэтому в дальнейшем, если будет управляющая компания подавать в суд исковое заявление о взыскании в солидарном порядке платы за коммунальные услуги, как правило, они туда включают все. Содержание жилья, капитальный ремонт, воду и солидарно взыскивают со всех собственника и членов его семьи, которые собственники не являются, но там прописаны. Поэтому важно пойти в этот момент в суд и сказать: подождите, я собственником не являюсь, и с меня в любом случае, согласно законодательству и разъяснению Пленума Верховного Суда, взыскивают за содержание жилья, за капитальный ремонт, за вывоз мусора нельзя. То есть это уже первое, да, отсечение получается суммы. Плюс в дальнейшем необходимо говорить о том, что фактически я в этой квартире не проживаю, услугами не пользовался. То есть с правилами, да, не написали вы заявление в управляющую компанию, ну это одно. Но в суде об этом все равно нужно сказать, а мало ли вдруг получится. Вот, ну все-таки для того, чтобы можно было потом прийти в суд и что-то показать, вам заявление о том, что прошу произвести перерасчет, поскольку я там не живу, в управляющую компанию все-таки следует написать и поставить отметку о принятии и приложить все необходимые документы, это там документы, подтверждающие факт временной регистрации в другом жилом помещении, оплаты в другом жилом помещении, чтобы это было наглядно все видно по документам.
Угу.
И потом, когда суд, это же управляющая компания заявится, солидарно взыскивает, отсекать, соответственно, все платежи, которые вы в любом случае оплачивать не должны. И плюс сказать, я услугой не пользовался, ну, прошу не взыскивать. Я как мог, так и действовал, писал заявление, чтобы сделать перерасчет, но мне отказали, потому что счетчики отсутствуют. Но я же не собственник, как я могу счетчики там установить, в принципе? Вот и все, то есть, ну, чтобы объективно все было.
Но в этом случае есть шанс, что все-таки будут какие-то средства списаны. Ну, вот если суд решит, что незнание закона не освобождает от ответственности.
Все может быть. Но тут не незнание закона. Здесь, в принципе, ситуация такая. То есть человек действовал в данном случае осознанно, порядочно, добросовестно. Он написал заявление в управляющую компанию с просьбой перевести перерасчет, предоставил документы, написал, что я там не живу. Управляющая компания ответит, но нету заключения об отсутствии технической возможности установить счетчики. Ну, будет говорить, уважаемый суд, а как я могу эти счетчики там установить, если я не собственник, там вообще не живу?
Вообще не живу.
Да, угу. То есть, ну, объективные угу. такие доказательства. То есть... Я думаю, есть доля правды в этом на стороне ответчика, да, вот нашего радиослушателя.
То есть, все-таки после 18 лет ответственность наступит.
Да, проще... солидарная ответственность наступит, да.
Проще выписаться,
ну,
вообще
опять,
пойти,
ну, а
оттуда.
Как, а как выписываться, если там договор социального найма, допустим, в этой квартире, договор социального найма заключен? Мы же не знаем, в каком правовом режиме эта квартира находится. Если договор соцнайма, то он является членом семьи, да, скажем так, членом семьи в качестве того, что... Ну, если даже не членом семьи, он имеет право пользования этим жилым помещением, он его там сохраняет. И в случае в дальнейшем он имеет право приватизировать это жилье. То есть я считаю, что при таких раскладах лучше не выписываться, овчинка выделки не стоит. Опять же, в дальнейшем... Вдруг необходимо будет оформлять какие-то наследственные права. Это же жизнь, это все так и происходит, как ни крути, в какой-то момент.
То есть лучше
факт
не
прописки,
выписываться?
Факт прописки тоже будет иметь, может быть, какое-то значение. И в конце концов, факт прописки, это означает факт, факт наличия права пользования этим жилым помещением. Вдруг возникнет необходимость пользования этим жилым помещением. Ну, поэтому... Надо очень тщательно подумать, стоит ли выписываться из-за платы за воду или нет.
Ну что ж, 278-96-41 и 266-44-84 – это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы к нам в программу и поступают. Сегодня на них отвечал юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов, а программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!